Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно действуют в нашей душе, исцеляя ее и высвобождая ее от всякого влияния тьмы. И мы просим Тебя, Отец, в согласии, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение, чтобы то, что Ты хочешь сказать, чтобы то, что Ты хочешь сделать, было услышано и принято, да совершается воля Твоя. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас будет служить душе каждого слушающего. И каждый слушающий начнет видеть. Каждый слушающий начнет слышать, что есть воля Твоя для него лично. И, Отец, я молюсь и высвобождаю душу каждого слушающего для откровения, для исцеления через откровение. Я высвобождаю душу каждого слушающего не оставаться прежней. Да будут открыты их глаза, да будут открыты их уши на волю Твою во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Но да будут открыты их глаза и уши на волю Твою. Спасибо Тебе за Твое помазание Духа премудрости и откровения. Я прошу также, направляй, веди меня, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, и так, как я уже отметил, тема, в общем-то, более обзорная по своему содержанию, обзорная по вопросу веры. Я хочу очень коротко напомнить некоторые моменты по нашей первой встрече, в которой мы отметили важность знания воли Божией, если вы хотите применять веру Богу в каком-то вопросе. То есть мы сделали ударение, что вера Богу в чем-либо не бывает без знания Его воли прежде. Мы сделали на это акцент, сделали на это ударение. Поэтому всякий раз, когда вы изучаете что-либо в Писании и встречаете в слово «вера», сразу для себя тире воля Божия. Так у вас будет всегда идти, знаете, в определенной полноте значения того или иного слова. Хорошо, я напомнил основные моменты, о них было не так много, мы просто делали достаточно сильное ударение. Итак, сегодня у нас вторая встреча, посвященная теме применения веры Богу всемогущему. Отмечаю веры. Итак, мы уже с вами усвоили, что человек, творение, приходя к Творцу, чтобы верить Ему, вначале должен узнать Его волю. А уже на основании Его воли он может совершать веру или ожидать на основании молитвы веры, ожидать участия Творца в том, в отношении чего применена была вера. При таком отношении Творец не рассматривает определенные недостатки, связанные с человеком, или вопросы безупречности. Хорошо. Давайте мы продолжим с вами рассматривать эту тему. И сегодня мы рассмотрим одну из очень важных особенностей веры. Одну из очень важных. Эта особенность представлена Духом Святым и записана через апостола Павла в послании к евреям, 11 глава, 6 стих. Будьте внимательны. Дух Святой говорит: а без веры угодить Богу невозможно. А без веры угодить Богу невозможно. Что значит невозможно? Значит, буквально для человека что-либо в отношении Бога без веры бесполезно и не будет приносить результат. То есть, возможно, человек то ли на эмоциях, то ли через определенные обещания или действия ожидает участия Бога в своей жизни, Творца Всемогущего. Но если в этом нет применения веры, то в целом это будет приводить только к разочарованию. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Я хочу поделиться с вами то, что мне по этому поводу сказал Дух Святой в контексте того учения, которое мы сейчас с вами рассматриваем. Если мы с вами учтем, что вера Богу основывается в первую очередь на знание Его воли, то есть держите, пожалуйста, перед собой воля Божия тире вера. Вера тире воля Божия. А теперь я читаю еще раз. А без веры, внимание, вера тире воля Божия. А без знания воли Божией угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу хотел исполнять Его волю. Вот так мне прочитал этот стих Дух Святой. И именно об этом он говорил через апостола Павла и записал это в послании к евреям. Знаете, для меня это тоже было освежение в данном случае того, что связано с этим стихом. Я действительно, по мере того, как принимаю мудрость по настоящему материалу, я все глубже осознаю, насколько были упущены определенные моменты связи веры с волей Божией. Итак, еще раз. А без веры или без знания Его воли угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал или, как мы уже отметили, хотел исполнять Его волю. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу хотел исполнять Его волю. Не представлял Богу свою волю только, а хотел исполнять Его волю. Хорошо, а теперь важный вопрос. Теперь важный вопрос, от которого, по сути дела, мы с вами и начнем наше изучение. Почему любящий Творец, любящий свое творение Творец, установил такое требование каждому человеку? Вера. Если вы не знаете, в чем причина требования или знания Его воли, то в большинстве случаев это как требование и не рассматривается. Хотя это требование, потому что достаточно жестко звучит, ибо приходящий к Богу должен веровать, ибо приходящий к Богу должен знать Его волю. Почему такие жесткие требования? Мы сейчас с вами об этом и поговорим. Ответ уже представлен Духом Святым через апостола Павла и записан в послании к Римлянам, 4 глава, 16 стих. Ответ до такой степени простой, но по своему содержанию до такой степени важный, что чаще всего на него не обращают внимания, хотя в нем есть дух радостной вести. Радостная весть для небезупречного душой и телом человека. Давайте почитаем, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в послании к Римлянам 4:16. Отвечая на вопрос, почему Творец установил такое требование к человеку, как своему творению, которое он любит. Читаем. По вере, чтобы цель была по милости. Давайте пока остановимся на этой части стиха, потому что, в общем-то, в ней уже представлен ответ на тот вопрос, который я обозначил. Почему Творец установил требование веры к своему творению человеку? Почему? Очевидно, что есть связь веры с милостью. Давайте теперь у нас уже есть с вами связь веры с волей Божией. А теперь давайте возьмем, добавим вера, воля Божья, милость. Добавим третье слово в эту связку. Так у нас потихоньку с вами будет формироваться определенная полнота или полнота представления о том, какая связь в этом всем. То есть мы видим с вами связь веры как требования Творца и его милости к человеку. Почему так? Почему Творец установил так? Давайте для себя проведем небольшое исследование по поводу рождения свыше человека. И начнем с ответа на вопрос, кто из трех составляющих человека, а именно дух, душа и тело, кто из трех составляющих рождается свыше? Я думаю, что и уверен, что каждый, кто слышит меня сейчас, сразу ответит, рождается свыше дух. Да, так и написано, что Дух Святой излился в сердца наши своей любовью. Или любовь Божия Духом Святым излилась в сердца наши. То есть в наш дух. Именно наш дух воссоединился с Духом Божиим. Именно дух человека рождается свыше. И после того, как дух человека рождается свыше, он обретает качество Духа Святого, а именно святость и праведность. Поэтому дух человека в единстве с Духом Божиим возрожден от смерти в жизнь, только он в глазах Бога и безупречен. Только он в глазах Бога и безупречен. И, по сути дела, в единстве с Духом Святым именно из Духа, вашего Духа, приходит сила, которая влияет на изменение и души, и тела. Именно оттуда приходит сила, которая в целом содействует во всей вашей жизни. Вопрос. А что с душой, что с телом рожденного свыше человека? Они в свете Слово Божьего, в свете мудрости Божией, в свете святого Бога, они остаются небезупречными. Именно по этой причине Дух Святой через апостола Павла сказал и записал в послании к Римлянам 12:2. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую». То есть в отношении тела ясно и понятно, небезупречно. Это говорится о рожденных свыше, потому что братья, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашему. А тут уже и переход к душе. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Именно по этой причине ваша душа и тело не являются безупречными. Безупречными. О чем это говорит, в общем-то, нам, как уже рожденным свыше? Это говорит о том, что если даже к вам, будучи уже рожденному свыше, предъявить требования совершенного человека, а именно для совершенного человека, утверждалась вся воля Божия. Поэтому, если предъявить к вам требование совершенного человека, то даже при том, что ваш дух совершен, душа и тело не пропустят вас в святость Божию, так как они не безупречны. Не безупречны. Именно по этой причине, послушайте меня внимательно, именно по этой причине, Творец в своей мудрости, еще прежде создания мира, учитывая возможность отступления от человека, приготовил Агнца, как говорит Писание, что Агнец был заклан еще прежде создания мира. Приготовил то, что на определенный период времени небезупречности человека будет открывать ему доступ в его волю так, как будто он никогда не грешил. И вот эта связь по вере, чтобы со стороны Творца по отношению к человеку действия были по милости. Потому что милость Божья превозносится над судом. Поэтому вера как требование Творца основывается на его милости и покрывает небезупречность души и тела, рожденного свыше духа. Только так, или в таком случае, милость Творца к его творению человеку превозносится над судом, над его ошибкой. Вы увидели теперь вот эту важную составляющую. Давайте еще раз ее закрепим. Творец, еще прежде создания мира, в своей мудрости учел, что человек как личность, имея право выбора между добром и злом, только личность имеет право выбора между добром и злом, учел, что на определенном периоде в вечности, человек может сделать возможную ошибку. Творец не стал дожидаться, когда человек сделает возможную ошибку. Поэтому в своей мудрости, еще прежде создания мира, еще когда он планировал естественный физический мир, наполнение его, он в своей мудрости учел это возможное отступление. А выход из этой ошибки запланировал. Именно по этой причине был заклан Агнец, еще прежде создание мира. Именно на этой причине был установлен порядок по вере, чтобы по отношению к человеку, начиная с определенного периода времени, все, что будет делать Бог, Он делал по милости, так как милость Его превозносится над судом ошибок человека. Поэтому после того, как то, что Бог сделал в Своем Сыне Иисусе на кресте, Его милость к творению человеку активна. Для Него, для Творца, намного важнее милость, чем Его суд над ошибками человека. Но Творец хочет, чтобы человек не только об этом знал, но и в этом жил, так как это напрямую связано с применением веры. Все, поэтому мы можем сказать, что все, что делает Творец в жизни рожденных свыше по их вере, он делает только, основываясь на своей милости к ним. Ярким примером тому, я хочу, чтобы вы увидели вот суть этого, ярким примером тому есть фарисей Савл. Фарисей Савл, идя в Дамаск, представлял собой убийцу христиан. Причем реального убийцу, не в намерениях убийцу, а реального физического убийцу. И когда он встретил Иисуса, в процессе определенного короткого диалога, он сказал такую фразу: «Что повелишь, Господи, делать?» Фактически он дал запрос на определенную для него Творцом волю. И заметьте, как только он дал запрос на определенную Творцом для него волю, с той же секунды в глазах Господа Иисуса это был человек, который никогда не грешил. Почему? Потому что фактически он принял, что Иисус Господь, он принял, что Иисус есть тот, кем он себя называл, и в одно мгновение милость Божия по отношению к Савлу, идущему в Дамаск, превознеслась над судом. В одно мгновение. Что повелишь, Господи, делать? Все. Это очевидно, что по вере в отношениях с Творцом, чтобы с Его стороны в отношении нас было по милости. А теперь давайте снова по уже существующей у нас такой традиции, обучающей традиции. Слово «вера» соединим со словом «воля Божья». Так вот, через применение веры к воле Божьей, чтобы было со стороны Творца в отношении нас по Его милости. То есть, оказывается, Его воля, послушайте сейчас внимательно, потому что Дух Святой хочет, чтобы вы это услышали, Его воля, сделанная доступной через кровь Иисуса, является тем, что полная Его милости и доступна вам всегда, независимо от того, что вы не безупречны. Вот это состояние и отношение называется словом «благодать». Благодать это не делаю, что хочу, с кем хочу, когда хочу и где хочу. Это благодать для младенцев, так представлено чаще всего. Благодать в свете Иисуса – это предоставленная Творцом возможность войти в Его волю и исполнять ее так, как будто вы никогда в жизни не грешили. Я вам дал определение благодати в свете Иисуса. Дай Бог, чтобы вы услышали это. Это не так сложно на самом деле, потому что в Сыне Божьем это именно так и представлено. Хорошо. По вере, чтобы со стороны Творца в отношении того, кто хочет творить Его волю, было по милости. О чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что если даже рожденный свыше обратится к Творцу на основании Его воли, сразу отмечаем, но при этом забыл там какое-то время помолиться, забыл когда-то там почитать Библию, забыл ходить в любви всегда и со всеми, забыл, вот что-то просто забыл, а что-то вообще тоже забыл, я имею в виду, сделал какие-то глупости и тоже их и забыл. То есть, если он забыл, а все же это мусор, поймите, это же не то, что его не видно в духовном мире, но он не видит, но оно есть. Так вот, если он все забыл, но приступил к Богу с верой на основании его воли, в просьбе к Творцу, то вера в этом случае вменяется в праведность или в правильное положение перед Творцом при всех существующих у этого человека недостатках. Знаете, когда в свое время я как откровение это донес до людей, которые связаны с бизнесом, и по разным причинам они не всегда помнят, что они говорят и что они делают, а тем более непостоянны в вопросах молитвы и в вопросах чтения Библии, когда они это услышали, для них это была радостная весть. Очевидно, что требование Творца к человеку вера – это не безосновательное требование. В противном случае, человек может просто забыть о том, что приготовлено для него Творцом в его воле. Представляете, бездна премудрости Божией. Творец еще прежде создания мира, учтя возможную ошибку человека, заклал Агнца и через кровь Агнца открыл доступ к своей воле, в своей милости так, чтобы даже если человек приступит к Творцу с каким-то багажом хлама, то если по воле Божией, то хлам не вменяется. Бездна премудрости Божией. И это очевидно с вами в истории, которую я сейчас хочу прочитать. Эту историю вы знаете. Эта история представлена Духом Божиим и записана во Второй Царстве. Второй Царств, 9 глава, с 1 стиха. История, связанная с Давидом и с его отношением к сыну Нафана Мефибосефу. Читаю. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость». Вот здесь как раз представляется образец милости Божией, Бога по отношению к человеку. «Ради Иоаннафана». Вы знаете, что Творец оказывает нам милость ради своего Сына Иисуса. Ради. Поэтому мы молимся во имя Иисуса, чтобы наши просьбы были ради. «В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказали ему, царь, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». Милость Божью. «И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме такого-то, сына такого-то владывари. И послал царь, и пришел Мефибосеф. Мефифосфей, сын Иоаннафана, сын такого-то к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид, будьте внимательны, Мефифосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, а теперь будьте внимательны, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего и Иоаннафана. То есть первое мы фиксируем, милость оказывается ради. В отношении каждого из нас милость оказывается ради Сына Божьего Иисуса. Или по причине того, что Он пролил свою кровь во искупление грехов человека. И если вы принимаете Иисуса как Агнца во искупление ваших грехов, то вы можете приступать к Богу живому во имя Иисуса и ради того, что сделал Иисус, ради, Бог проявляет к вам свою милость. Так вот, то, что мы будем читать с вами дальше, в большинстве деноминаций для веры вообще не рассматривается. Хотя, послушайте, ну зачем деноминации позволять говорить, что мы можем принимать, а чего не можем? Вот если милость Божия включает в себя то, о чем говорится дальше, то значит мы также должны применять к этому свою веру. Иначе вера становится какая-то избирательная. Но если это избирательная вера, тогда, наверное, это уже не полное Евангелие. Это деноминационное какое-то Евангелие получается. Хорошо. И сказал Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. Слушайте внимательно. Это то, что как следствие находится в милости. То есть в милости Божьей по отношению к человеку есть кое-что, что происходит, если вы в этом плане примените свою веру к его милости. Возвращу – это значит, что тебе это принадлежит, просто ты был в другом месте. Послушайте меня внимательно. Вы не встреча папы и мамы. Вы пришли на эту землю во плоти. Вам было определено время и была определена Творцом миссия. Вы в определенное время воплотились с определенной целью. Поверьте, не система этого мира должна определять, кем вам быть. И уже не полученная вами профессия или рыночная экономика. Да, случилось так, что в большинстве случаев именно рыночная экономика и именно полученная вами профессия в большинстве случаев начинают говорить вам, к чему вы якобы призваны. На самом деле нет. На самом деле вам нужно спросить у Творца, зачем вы пришли. Когда вы спрашиваете у Творца, зачем вы пришли, то Творец не то, что скажет вам это, но вы для этого и пришли. Он начнет вас в этом вести. А когда вы приняли Иисуса своим Спасителем, а потом еще и Господом, то также как это изменило ваш дух, это изменило и обеспечение вашей жизни. Другое дело, это обеспечение вашей жизни вернулось вам, как приготовленное Творцом еще прежде создания мира, для реализации Его воли, а не вашей. Поэтому то, что мы читаем здесь дальше, возвращу тебе. Вам тоже вернули. Вам вернули то, что в свое время по причине греха Адама было от вас отделено. Вам вернули. Но все, что вам вернули, оно будет полезно вам только для реализации его воли. И только в его воле. Вне его воли или воли, которую вы будете сами реализовывать, это все, оно не полезно и недоступно. Потому что все, что находится в воле Божьей для вас лично, является обеспечением и снаряжением реализации Его воли для вас лично. Поэтому возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом, за столом Его воли. Другими словами, он говорит, тебе всегда. А всегда это когда? Всегда. Всегда будет доступно знать и иметь все необходимое, чтобы исполнять мою волю на земле, как на небе. Это уже исполнилось, кстати. Другое дело, что мы так долго учились грамотно представлять Творцу свою волю, что, в общем-то, мы очень далеко отошли в сторону от того, чтобы эффективно не только узнавать, но и исполнять Его волю. «Возвращу тебе все поля Саула, отца моего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Всегда. Слышите слово «всегда». Брат Олег, вы хотите сказать, что мне всегда доступно получать то, что приготовлено для меня? Но это же для вас приготовлено. Причем приготовлен на каждый день. Представляете, как в какой-то степени мудрость земная, душевная, бесовская держит в стороне мышление рожденных свыше от того, что уже приготовлено и уже даровано. По сути дела, рождение свыше не вернуло вам то, что не ваше. Раз. Рождение свыше не вернуло вас туда, где под вас ничего нет. Рождение свыше вернуло вас в то, что ваше и для вас. Чтобы вы не устраивали на земле эксперимент, не жили методом пробы и ошибок, вас рождение свыше вернуло в его волю, поставило на путь жизни, по которому должно вам идти, и сказало: не заботьтесь. Слышите? Рождение свыше сказало вам: не заботьтесь, узнавайте, не придумывайте, не рассказывайте, не навязывайте, а узнавайте, что есть воля Божия для вас. И поклонился Мефисфелей и сказал, или ответил: что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? А теперь слушайте внимание, потому что дальше раскрывается служение ангелов, вам, кстати. Другое дело, вы не увидели это здесь, потому что, возможно, деноминация вам не позволила дальше применять свою веру. А вот служение ангелов. «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои». Или другими словами, служи ему. И следи за тем, чтобы у него было необходимое обеспечение. И сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мефисфелей же, как и один из царского рода, послушайте, я про вас только что сказал, сын господина твоего всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой. Мефисфелей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. Что мы видим с вами из представленного примера? Что милость Творца к творению человеку есть твердое основание для жизни человека в уже приготовленном для него воле Творца, что, в свою очередь, невозможно без применения к ней веры. Все настолько взаимосвязано, настолько взаимосвязана вера, воля Божья, или, скажем так, воля Божья, вера и милость. Все настолько взаимосвязано, что всякий раз, когда мы говорим о вере, невозможно говорить вне воли Божьей. Обязательно нужно говорить о воле Божьей, иначе вы ничего не говорите о вере. Но если вы говорите о воле Божьей, то вы обязательно должны учитывать милость. Потому что по вере, чтобы было по милости. По вере, чтобы было по милости что? По вере, чтобы было по милости в отношении вас. Воля Божья, дарованная вам. Чтобы она вам была доступна по милости, а не по готовности. Брат Олег, я пока не готов. Это уже не по милости. А значит, не по вере. Вот и весь расклад. Я буквально какое-то время назад общался с одним человеком, которого я еще не готов принимать водное крещение. Я говорю, ты знаешь, слово «готов» для меня это более горизонтальное положение. Этот уже готов. То есть, если ты будешь готов, то тебе уже будет все равно. Тебе не нужно будет водное крещение. Поэтому мы принимаем водное крещение по вере, потому что это есть воля Божия. Поэтому мы его принимаем. Другое, ты можешь что-то о нем узнать и применить к этому свою веру. Но это не вопрос твоей готовности, это дар. Хорошо, итак, еще раз обозначу. Милость Творца к творению человеку – твердое основание для жизни человека в уже приготовленной для него воле Творца, что, в свою очередь, невозможно без применения к ней веры. Поэтому мы применяем веру к воле Божией. И воля Божья, приготовленная для нас, доступна нам по Его милости к нам, не вменяя нам нашей небезупречности. Тогда возникает вопрос. А что с хламом? С хламом, который по-любому имеет место. Послушайте меня внимательно. Это не значит, если по вере будет по милости, что хлам вам разрешат оставить. Нет. Дух Святой обязательно будет высвечивать то, что мешает Ему в полноте действовать в вашей жизни. Поэтому по мере того, как вы будете применять веру к воле Божией и находиться в милости, Дух Святой будет высвечивать все то, что мешает Ему. Мешает Ему. По ходу Он будет вести вас и в покаянии, и в обличении, и в наставлении, помогая вам этот хлам, который мешает Ему приносить полноту по ходу вместе с вами, не без вашего участия, Он будет устранять. Но это будет по ходу, послушайте. Это будет по ходу вашей веры Творцу. Поэтому свет Духа Божьего высветит то, что мешает человеку ходить в полноте веры, в полноте милости, в полноте воли Божией для него. Для себя я очень ясно вижу, что начиная с событий в Эдемском саду, а именно с третьей главы, событий, представленных в третьей главе, и вижу, что на протяжении всего Ветхого Завета Творец через наставление, через заповеди, через учение, даже через какой-то степени и закон, пытался донести до своего творения человека осознание того, что, будучи греховным духом, душой и телом, ожидать, что он сможет в чем-то угодить Богу, бессмысленно. Бессмысленно. Поэтому Творец всячески пытался донести до творения человека, что все, что необходимо Творцу от человека, это вера в Его волю для человека. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу хотел исполнять Его волю. Ухватитесь за это. Это все, что нужно, по сути, делать Творцу. Вот когда Савл сказал, что повелишь Господи делать, в одно мгновение пред Богом уже предстал человек, который в глазах Бога никогда не грешил. Хотя там не было молитвы покаяния, но послушание Творцу есть высшая форма покаяния. Так, для информации вам. У нас есть учение, называется «Божья цель покаяния». Я бы рекомендовал вам прослушать, а возможно и заказать учебник. И потом еще и кому-то подарить этот учебник. «Божья цель покаяния». Богодухновенная книга. Итак, Творец ожидает от творения человека применения веры к его воле и стремления к ее исполнению. Вопрос, как человек занимает правильное положение перед Творцом? Вопрос. Приняв дар его праведности, Писание говорит. Приняв дар его праведности. Но, послушайте внимательно, о праведности сказано. Праведный верою жив будет. Другими словами, перед Творцом Тот занимает правильное положение, кто верой применяет к себе его волю о нем. Еще раз повторю. Перед Творцом тот занимает правильное положение, кто верой применяет к себе волю о нем. Его волю о нем. Поэтому применение веры к воле Творца сохраняет рожденного свыше в постоянной милости Творца к нему. Сохраняет. Милость Творца, когда вы применяете веру к воле Божией, превозносится над судом. И вы скажете: брат Олег, подождите, не заканчивайте, расскажите, пожалуйста, как привести в действие веру Богу. Хорошо, давайте мы сейчас поговорим с вами и уделим какое-то время, как привести в действие веру Богу. Все равно мы сегодня не закончим настоящее учение, а мы продолжим его потом. Вот, но еще затронем тему, как привести в действие веру Богу. Будьте внимательны. Я даю вам сразу основные инструменты, как это делается. Духом Святым через апостола Павла сказано и записано. Римлянам 10:17. Вера от слышания. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего или от записанного в Завете обетования, Его воли. То есть мы видим опять связь веры и воли Божьей. Связь веры и воли Божьей. Только здесь добавлен момент слышания. Не знания, а слышания. То есть у нас сейчас стоит вопрос, как человеку привести в действие веру Богу. И здесь Дух Святой через апостола Павла использует слово «слышание». То есть вера не активируется через чтение про себя, как говорят, молча. Нет, должно быть слышание. Я делаю на это особенное ударение, так как если Творец установил такой порядок, то независимо, какое у вас настроение, и независимо, в какой вы деноминации, это работает так и не иначе. Поэтому вера Творцу приводится в действие через уже данные им, записанные в Завете обетования, Его воли. Но слышание. То есть первый способ, мы их возьмем два основных способа. Первый способ активации веры Богу – это слушание воли Божией в форме обетования. У нас на сайте есть записанные обетования благословения, обетования исцеления, кто мы во Христе Иисусе. Есть уже представленные материалы, которые вы можете закачать себе на сегодняшний день на телефон и включать. А особенно я бы рекомендовал это тем, кто проводит какое-то время в каком-то помещении. Возможно, это хорошо подойдет хозяйкам. Допустим, если хозяйка много времени проводит на кухне, то она может записать на телефон обетование благословения или обетование еще какие-то и включить и слушать постоянно. Слышание. Нужно слышание. Для этого можно использовать самые разнообразные носители, чтобы слышать обетования воли Божией. Бог так установил. Вы как определенный механизм, который активируется в вашем духе, это вера, через слышание Его воли. Это происходит независимо от вас. Вы просто так устроены. Вот точно так же, как взяв яблоко, откусив его и пожевав, у вас автоматически начинается слюневыделение и выделение в желудке определенных химических, физических процессов, направленных на обработку того, что вы будете глотать. Вы так устроены. Вот мы так устроены по духу, что как только мы начинаем слышать волю Божью, в нашем духе начинает активироваться вера, как творческая сила нашего духа. У нас есть физическая сила, физическое тело нашего тела. У нас есть интеллектуальная сила и есть духовная сила, творческая сила, данная нашему духу через рождение свыше. Эта сила называется вера. Итак, для информации. Итак, вера приходит от слышания. Нужно слышание. Организовывайте себе слышание. Это для вас случай. Когда вы едете в машине, когда вы стоите в пробках, когда вы едете в общественном транспорте, хватит слушать эти... Не буду трогать песнопения. Послушайте. Но есть то, что для вас жизненно важно, а есть то, что хорошо. Так вот, праведный верою жив будет, а не просто слышанием песнопения. Верою. Это вопрос вашей жизни. Я не буду поднимать эту тему, но это, думаю, ну, у него куча проблем. А он слушает песни. Хорошие песни. Но у него куча проблем, и причем уже 15 лет подряд. Он слушает песни. Ему нравится песни слушать. Я говорю, какие песни ты слушаешь? Тебе нужно возгревать веру, пока не попрет из твоего духа. Ну, брат Олег, в хвале Бог движется. 15 лет. Знаете, иногда вот я бы женам таких вот мужей дал бы биту и забрал бы у того человечка шлем спасения, чтобы наверняка. Ну как это вообще возможно такое? Это все равно, что, знаете, у человека недостает каких-то витамин, а он говорит, а какая разница? Я вот ем хлеб всему голова. Вот все. Да у тебя же витамина С не хватает. А что такое? Я рожден свыше. Хлеб всему голова. Хорошо, то есть мы обозначили с вами первый способ активации веры Богу через слушание воли Божией в форме обетования. Это самая простая форма. Самая простая форма. Вторая форма немножко посложнее, но тоже доступная вам. Духом Святым через апостола Павла записано в втором послании к Коринфянам, 4 глава, 13 стих, следующий. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим». А вот и сам метод уже представленный в определенной форме, называя несуществующее как существующее. Это Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в Римлянам 4:17. То есть получается, что есть момент произношения воли Божией. Там слышание воли Божией из какого-то носителя, а здесь вы произносите волю Божию. Да, есть момент и слышания, конечно, 100%. Но здесь есть момент и воли возле изъявления через произношение. Бог через пророка Иеиля сказал следующее, 3 глава, 10 стих. «Пусть слабый говорит мою волю, я силен, произносит мою волю». То есть я бы обозначил в этой части, что вера Творцу говорит вслух его волю. Не бывает молчащей веры. Слышите? Не бывает молчащей веры. Не бывает веры, которая молчит. Вера говорит. Это есть особенность. Но вера говорит не все. Вера говорит только волю Божью. Если человек не говорит волю Божью, то в определенных вопросах он не верующий. Не, он может быть верующий в Иисуса как Спасителя, но не практикующий веру после рождения свыше вообще. Итак, вера Творцу говорит волю Его вслух всегда. То есть вера Творцу говорит вслух Его волю, причем говорит всегда. В книге притчи Дух премудрости Божией сказал и записал, 18 глава, 21 стих, «От плода уст человека наполняется чрево его, и произведением уст своих он насыщается». То есть слова из уст рожденного свыше, это инструмент творения, инструмент изменения, насаждения и влияния. Вы должны относиться к каждому слову, которое выходит из ваших уст, как к инструменту. Если вы этого делать не будете, то вы по-любому это будете делать, только этим пользоваться инструментом будет кто-то другой, через обстоятельства или давление извне. Но это по-любому инструмент. По-любому. Поэтому применять веру Божию – это начать говорить на основании Его воли или Божьих обетований. Вот второй способ. Второй способ – это активация также веры Богу, которая связана с произношением Его воли, с благодарением вслух. Мы называем этот способ исповедание воли Божьей. То есть я представил вам два способа. Первый способ очень простой. При этом используется носитель, и вы можете этот способ применять везде. В транспорте, в машине, дома, на кухне, в мастерской, если вы там какое-то время находитесь. Второй способ посложнее. Почему? Потому что здесь предполагается задействование речевого аппарата и тем самым дыхательных путей. Почему я такое ударение сделал? Потому что если вы сейчас будете идти по улице и исповедовать Слово Божие, произнося его вслух, вы непроизвольно будете вдыхать холодный воздух. Ну, я знаю, о чем я говорю. И это может негативно сказаться на ваших голосовых связках, потом на дыхательных путях в целом, что при сегодняшней ситуации может быть по-разному воспринято, поэтому лучше вам, возможно, сейчас больше работать со слышанием. А в помещении можете работать уже и с исповеданием. Это будет хороший стратегический момент. Итак, что мы отметим? Что вера не бывает молчаливой. Вера говорит. То есть, откуда я могу знать, в чем или о чем вы верите Богу? Ну, я должен это слышать. Я должен это слышать. Если я это не слышу, то вопрос, насколько вы применяете веру. Послушайте, это то, что никогда невозможно скрыть. Бывает, периодически я общаюсь с рожденными свыше, которые говорят, ну, я верю Богу в таком-то вопросе. И вдруг я говорю, подожди, но буквально 20 минут назад то, что ты говорил, идет абсолютно вразрез с тем, о чем ты говоришь, ты веришь. Она говорит, а какая разница? Бог-то все равно знает, в чем я имею нужду. Послушайте меня внимательно. Это все равно, что вы проводите к себе в квартиру коммуникации, связанные с электрическим током. Провели провода, но не подсоединяете их к включателю. А какая разница? Напряжение-то провели. А к включателю не подсоединяете. То есть напряжение в квартире есть? Есть. А света нет. Но напряжение есть. Сила духа есть? Есть. Но она бесполезна, не работает. Потому что вы относитесь к ней, как вы считаете нужным. И она не работает. Возможно, это не вы так и считаете. Возможно, это то, где вы находитесь, так учат. Поэтому в целом там никогда никто не ожидает рабочей веры. И никто никогда не говорит о вере, как о чем-то рабочем. Знаете, самое великое достижение дьявола, у него их ряд целых достижений, одно из которых это то, что его нету. А второе достижение, что рожденные свыше живут редкими чудесами. По сути дела, Бога вы должны видеть каждый день, либо вы видите кого-то другого. Брат Олег, ну вы придираетесь. Я не придираюсь. Но вера – это то, что соединяет вас с Духом Божьим. Страх соединяет с духом дьявола. И веру спрятать невозможно, она всегда говорит. И страх спрятать невозможно, он тоже всегда в устах. Поэтому, в общем-то, то, с кем вы взаимодействуете чаще всего и дольше всего, всегда слышно в то, о чем вы говорите. Поэтому в большинстве случаев при настоящем событии на Украине Печально, но рожденные свыше чаще всего взаимодействуют через страх с духом смерти. Печально, но это так. Пока так. На сегодняшний день редко где можно слышать, как рожденный свыше, базируясь на воле Божией, твердо держится верой. Веры в его волю, которая представлена в его слове. Есть, я не скажу, что таких нет. Есть. Но печально, что рожденные свыше, поддаваясь влиянию и давлению, подхватывают весь тот хлам, который дьявол выбрасывает в эфир, и начинают говорить то, что фактически рожденным свыше, как носителем воли Божией, запрещено категорически говорить. Но, что ж, выбора мы не лишены. На этом мы закончим эту часть. На следующей встрече мы будем говорить с вами о словах и действиях применяющего веру после того, как вера высвобождена. Тоже очень интересная часть, так как есть момент молитвы, высвобождения веры, а есть момент сохранения ее действия и поддержания ее действий. Это тоже наша часть. Это не то, что вы привели что-то в действие, и оно само по себе будет все делать. Нет, вы непосредственно участник всегда. Другое дело, если вы не знаете, что делать после активированной веры, то чаще всего дьявол со своей стороны делает все, чтобы вы сами ее остановили и аннулировали ее действия. Поэтому на следующей встрече, она будет больше всего, что в понедельник, мы с вами поговорим о том, как поддерживать веру в работе и не останавливать ее через провокации дьявола, которые будут по-любому. По-любому они будут. Так написано и представлено в притче о сеятеле, что всегда, когда сеется слово воли Божией, приходит сатана. Не для того, чтобы чему-то научить, а чтобы похитить слово или волю Божию, в отношении которой вы применили веру. Давайте мы поблагодарим Дух Святой за его труд. Поблагодарим Иисуса за его небесное служение как учителя. Поблагодарим нашего небесного Отца, что от нас никто ничего не скрывает. С нашей стороны все, что остается, это начать применять и приобретать опыт. И все. Это меньшая часть во всем. Спасибо тебе, Отец, за Дух Твой, который прямо сейчас помогал каждому из нас увидеть Твою волю и что ей мешает. Я прошу Тебя, Отец, о каждом слушающем это учение, чтобы открывались и глаза, и уши, и они начинали видеть, начинали слышать, начинали убирать и применять волю Твою. Помоги им сверхъестественно через откровение не остаться прежними, но быть исполнителями Твоей воли, а не слышателями только. Научи их использовать уста, применяя волю Твою и вкладывая ее в уста свои. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и высвобождаю глаза и уши слышать и видеть, что Ты говоришь им во имя Иисуса. Спасибо Тебе за этот благословенный материал и за ту мудрость, которой Ты наполняешь душу каждого слушающего. Я принимаю, что их глаза открываются, их уши открываются. Они исцеляются, они высвобождаются, и они больше никогда не остаются прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в жизни нашей, наполняя нашу жизнь дарованным Тобой. Ты, Бог, дающий семя сеющему хлеб пищу, дает обилие посеянным. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса, и высвобождаем свою веру в урожай, в обеспечение Творца. И верим и принимаем, что Бог дает обилие посеянному. Поэтому мы принимаем, что урожай приходит во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Аминь.